Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 30 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
Настя,
доброе утро.
Давай расскажем про этот самолет прекрасный. Не перевелись еще дебилы на Руси. Вот
это мне, комментарий, да, на
мне, YouTube. Мне понравилось этот чувак. Знаешь, ему плохо. И знаешь, что он? Он арафоб, я убежден. Ну вот это же от арафобии бывает. Он такой большой мужчина, по-моему, 85-го, что ли, года рождения. Вот ему... Не трогайте мне пальцы, он говорит, не трогайте меня, он действительно, он избил, он избивал.
И ручку в кулак, спрячу пальцы.
Он избивал эту самую бортпроводницу. Не трогайте мне пальцы, а правда трогают пальцы, я вижу, как трогают пальцы. Ему трогают пальцы, Да, ну я сам вижу. Знаете, где его посадили, ребята? Его связали и посадили около аварийного выхода. Мне кажется, это не предусмотрительно. Я бы не стал его там. А?
Там же написано, как дверь открыть.
Да, там написано. Поэтому... Там написано open. И это непреодолимо.
И стрелочка.
Да. Open. И все. А это так действует на человека. Ты скажешь, что он абсолютно. Я иду, допустим, там.
Все время хочется дернуть.
И там написано open. И я все время думаю.
Что будет, если я все-таки open?
Да нет, ты чувствуешь себя непослушным, когда ты проходишь и не делаешь этого. То есть, you do not open, а это вообще not correct вообще. А?
Да.
Это not correct. Вот, и ты должен... It's not.
Но ему плохо, и как бы это отвратительно, и жалко одновременно его.
Сгрудились какие-то мужчины и женщины вокруг него и трогают ему пальцы. Как-то это эротично вообще. А он такой... Слушай, но это арафобия.
Да, это надо ездить на поезде тогда.
Надо ездить. Ну, он в Анталию. А как в Анталию проехать на поезде?
Мне кажется,
можно на электричках как-то, да, через Батуми как-нибудь, нет?
На электричках бесплатно, да. Нет, есть способ же, знаете, как через этот, как его, корабль, который плывет через Черное море туда.
Дорогая моя, ты ввергаешь себя.
В пучину,
бездну и так далее.
У вас есть там шанс выплыть. Вы
как бы
понимаете.
Тебе сказать?
Да.
Нет, надо держаться земли. Надо держаться земли, и все.
Да.
Надо, знаешь,
куда? Можно вообще идти пешком.
Покупать надо. Нет, туда, куда ходит поезд, дорогая. Туда, куда ходит. Ты должна или Ницца, или, я сейчас не побоюсь этого слова, озеро Кому. Ты понимаешь, что это?
Туда поезд ходит. Разве?
А, туда ходит поезд. Нет, не на озеро Кому, но идет поезд в Ниццу. Ницца...
Да.
А Ницца там рядом. Это Ницца, и там Торино, и там Милано, и Локесе. Все, что хочешь. Понимаешь? Там все рядом.
Да бесит уже Италия, это надоело.
Подбешивает,
да? Я как Юденич, знаете, ругаюсь. Это что она говорит, что у меня, говорит, целый месяц времени, я не знаю, куда поехать. Это надоело, это бесит, это раздражает. А это зимой собиралась ехать, да. Ну, нет, я, кстати, согласна полностью. Я бы вот тоже в Анталию хотела. Я бы тоже хотела, я тоже аэрофоб, я поэтому почти не летаю туда.
Я хочу сказать слушателям, что Настя ездила в Анталию, и в отличие от всех нас, она ездила не так, как мы. Она ездила не в эти вот all-inclusive, где, значит, сказать, там худощавые турки усмиряют телеса русских секретарш, а она ездила в Анталию и снимала там квартиру. Да. Она снимала квартиру в Анталии.
На самообслуживании находилась.
Просто снимала квартиру в Анталии. Можете себе представить? Ну, это очень редкий вид отдыха.
Да, мне ходила, кажется, на рынок раз в неделю, который прямо рядом с домом. Вы себе просто, вы не знаете, насколько, вы просто не понимаете, насколько не это понимаем, круто. И я вспоминаю про этот рынок, и он меня реально манит. Я вообще все в жизни готова отодвинуть ради того, чтобы получить рядом с домом такой рынок раз в неделю. Ну, правда. И у них там вот это
на
тепло,
море
дешево, сама ходила. Да, эти лиры, которые 17 рублей стоят, да, и все стоит копейки, ты это понимаешь. И там, и все это вкусно.
Но ты спорила, ты делала противное
лицо,
спорила.
Конечно, да, да. И салат, вы знаете, там ты понимаешь, что нас обманывают. Вот эти все салатики наши стараются там вырастить в горшочке, продать прямо. Вот это все. Да. Ты там понимаешь,
это
что
ложь.
Это все... Да, это не
это
то.
Это грязная ложь.
И твоя интуиция тебя не подводила, когда тебе не хотелось есть салат никогда. Зеленый.
Потому что это мерзость, скажем так. Нет, а ты приезжаешь в Испанию и с тем же сталкиваешься?
А там это хрустит.
Причем в Испании, я тебе просто хочу сказать, даже в Макдональдсе салат такой, которого не бывает вообще ни в одном ресторане России. Вообще ни в одном. Понятно, да? Просто ты когда кусаешь, ты должна укутаться какими-то, так сказать, там, пледами специальными, одноразовыми, потому что когда ты кусаешь салат, да, брызжет сок такой, знаешь, вжах, просто фонтанирует сок. Да.
И он хрустит. А мне только что в директ написала какая-то женщина: «Настя, снимите мой дом под Кемером». Я написала: «Окей».
Нет, не снимай.
Почему
я? Она квартиры снимает. Как вы понимаете, женщина из-под Кемера. Настя не такая, она ищет, как бы, поймите...
Где бы поменьше убирать? Дом
это
слишком
наоборот,
много.
Наоборот, Настя ищет, чтобы все было трудное счастье, поймите. За эти же деньги, абсолютно за эти же деньги, можно получить all-inclusive, и все будет, и дети там на площадке, я тебе объясняю. За эти же самые деньги. Но Настя пойдет тяжелым путем, а? Правильно?
Нет, на месяц ты потратишь на еду 1040 на семью.
Ну,
ты с детьми. Ну, правда, ты готовишь. И ты же, черт возьми, посуду.
Ты же стираешь. И ты же стираешь белье. И ты же моешь посуду.
Ну, ты развешиваешь.
И ты же бегаешь. И ты же выносишь мусор.
И аренда, ну, месяц там 50, ну, 40, 50, 60 тысяч. 100 тысяч ты тратишь, ну, плюс билеты. Это дешевле, чем All Inclusive в месяц. Ну, согласитесь. На, там, взрослые, там, трое детей, или двое взрослых, там,
Настя, трое детей. Настя, человечество давно преодолело эти проблемы. Просто ты не в курсе, понимаешь? Ты не просто не знаешь. There is a hard way, and there is a professional, понимаешь? Так что ты проходишь тот путь, который... There is a profession. Ты проходишь тот путь, который человечество давно уже прошло, понятно? Я тебе потом поставлю эту песню. There is a hard way, and there is a professional. Понимаешь? Напиши здесь. And there is...
Давайте, ну что, вы сами пишете.
Да, я пишу с огромной скоростью, но я при этом...
А как? Усилием...
Усилием пальцев. Не трогайте мои пальцы, кричал Димашин. Да. But there is a hard way and there is a professional. Я тебя прошу, ты все время идешь тяжелым путем, думая, что все идиоты... Я тебе объясню, почему. Это чувство превосходства. Нет. У тебя чувство превосходства. И ты в этом чувстве превосходства, ты думаешь, что все не догадались. Это не та вещь, но она мне тоже нравится. Это прекрасно. There is a hard way and there is a professional. Professional, набери просто...
Вы же уже набрали.
Да нет, надо hard way отрезать, и будет professional, и все будет хорошо. Потом, кто-нибудь умный, напишите мне, как называется эта вещь. Professional way.
Там про all inclusive?
Нет, там про all inclusive, конечно. Там про all inclusive, конечно. Про шашлык 4
часа. Никто еще, кстати, не спел песню про... All inclusive.
Значит, дальше, пошли.
И про аэрофобию.
Можно я тебе расскажу? Значит, блокадница есть и в России, в смысле, и в Москве. Они некоторые, ну, в смысле, переехали из-за детей по-всякому, да?
Да.
Ну вот, и в Братееве живет блокадница из Петербурга, из вашего этого города, на Неве. Ей написали прекрасное поздравление. Уважаемая, ну, как ее зовут? Значит, примите искренние поздравления с большой знаменитой датой. 75-летия блокады Ленинграда. Понятно?
Да, она длится, это большой праздник, да.
Большой праздник, блокада, товарищи.
Я знала, что это... Блокада.
Но ведь она началась в 41-м.
Путаться люди начнут.
Можно, слышишь, можно ведь два раза праздновать. Когда сомкнулось кольцо блокады, и когда разомкнулось. А?
Пока было сомкнуто.
Вы понимаете, что район Братеево в Москве поздравил блокадницу с большим... Честно, большой знаменитой даты с праздником.
75 лет блокады.
Праздником, 75-летием блокады Ленинграда. Да большой праздник вообще. Все, чтобы вы понимали. Я уверен, что это сознание сползет туда, операция произойдет. Я думал, что нужно хотя бы 1000 лет. Ну вот честно, я же можно скажу. Я думаю...
Нет, с такой скоростью, видите, нет, это прямо вот
Я раньше думал, как вещи превоплощаются в сознании народов. Ну, это же правда превоплощаются, да? Там, условно говоря, нашествие каких-нибудь, там, не знаю, гунов, да, превоплотилось, понятно, да? Ну, ты знаешь, что это теория, что они переходят в сказки. Например, сказка про то, что русский богатырь, ну, там, украинский в тот момент, правильно? Киевский богатырь.
Бандеровский.
Бандеровский.
Богатырь.
Сволочь, Бандеровский.
Да.
Да. Запрещенный на территории. Русский богатырь, запрещенный на территории Российской Федерации. Слышишь? Он что делал? Он запряг змея и прочертил землю, значит, таким образом, плугом, что по левую сторону от плуга была змеева земля, а по правую сторону от плуга русских богатырей земля, запрещенных на территории России. Значит, понятно, да?
Поделил землю, как мы с Японией.
Совершенно верно. Поделил землю, А ты знаешь, что эта сказка берет начало в переселении, в великом переселении народов, когда кочевники шли степью, и славяне должны были, те славяне, которые там жили, черт знает где, так сказать, там от Карпат до Киева, они должны были каким-то образом с кочевниками уговориться, то есть докуда кочевники заходят, докуда кочевники не заходят, угу, что делают и так далее, да, понятно, да? В общем, это наверняка какой-то след какого-нибудь страшного геноцида, может быть, мы истребили каких-нибудь кочевников там, понятно, или они нас наоборот, понимаешь?
Да.
Память народная, она превращается в сказку за какие-то жалкие 1500 лет. Но блокада Ленинграда перешла в сказку уже сейчас. Так быстро, за 75 лет. Что-то ускоряется в жизни народной, понимаешь?
Да, да.
То есть народ считает, что блокада — это большой праздник,
который следует отмечать. Да, конечно, и поздравлять всех.
Большой праздник. С блокадой вас, товарищи. Там умер, там по разным данным,
не отдадим нашу блокаду никому.
Погибли от 600 тысяч до 1,5 миллионов советских людей. С праздником вас, товарищи. Правильно?
Да.
Вот район Братеево.
Главное, ну, не забывать поздравить.
Кретинос. Я перейду на испанский, простите. Кретинос.
Там есть такое ругательство?
Кретинос. Идиотас. Конечно. Алло, здрасте.
Сергей, я Анастасия, здрасте.
Здрасте.
А вот знаете, сейчас вышел, не буду рекламировать сериал «Уэйн», возьмите оттуда пару
чего
музыки.
Не, это, не, можно, это, не можно рекламировать, это рекламируйте, этого... пожалуйста, я умоляю, какой сериал, какой?
Это по... Уэйн.
Уэйн.
Уэйн, да. Уэйн. Это как раз вот, возьмите оттуда музыку по поводу этого пассажира, который сейчас в Аэрофлоте в Россию где там летел.
Да, спасибо. Хорошо, товарищи, поехали
слишком
дальше.
Слишком рискованно, мы не будем.
Да, не будем. Замглавы Росгеологии. Значит, я должен сказать нечто, что я предлагаю вам воспринимать как лингвистический дискурс, а не как расистский или националистический. Но я был лингвистом. Понимаешь, я был латиноамериканистом. В этой связи мне трудно определить собственную идентичность. И все-таки, идя к корням, у меня... три лингвистических диплома. Три. И я, как лингвист, очень серьезно отношусь к диалектам, к способам экспрессии, в том числе и в иллиситной лексике. И вот я слушал этого господина, который Горинг, и я должен сказать, что он ругается-то не по-русски.
А как?
Ты не слушала?
Я слышала, там запикано все, поэтому я как бы на это даже внимание обращаю.
Он ругается не по-русски.
Вообще мне показалась вся эта сцена,
он использует русские иллюзорные слова, но русские так не ругаются. Так ругаются, может быть, женщины только. Такие, ну, пьяные женщины.
Тут как-то немного сексизма. Нет, абсолютно не прав.
Я очень просил не сводить мой дискурс к расизму или к сексизму. Я очень просил. И вот ровно это ты и сделал. Я тебе объясню. И речь идет об экспрессии, качестве экспрессии. Понимаешь, в чем дело?
То есть русский мужчина... он не часто ругается таким образом,
нет,
и, видимо, поэтому... Он
ругается ходульно. Понимаешь, что такое ходульно?
Понимаю.
Ходульно, картонно. Так русские не ругаются. Русские так не ругаются. Да. Так ругаются русские женщины, если они пьяны и, например, в истерике. Понятно, да? Абсолютно подряд непрерывное употребление одних и тех же формул. До визга. Он визжит, когда ругается. Так русские не ругаются, внимание. Ну, просто пойми ты. Я лингвист. Он, конечно, ругается как иностранец или как женщина, этот Горинг. Но я правду тебе говорю сейчас. Иностранец я тоже не слышал. Я однажды слышал. Я шел по улице Расплетина. Сейчас я скажу. Когда она приходит к Берзарина, вот здесь, Расплетина Берзарина, слышишь, перекресток? И там шли двое подростков. С моей точки зрения, я сейчас опять избегая всяких намеков, я чисто лингвистически. Двое подростков, как мне представляется, кавказцев. Ну, по внешности, может быть, я не знаю. Может, они индонезийцы, откуда я знаю. Но так я думал, что Кавказ, мне казалось. И они на всю улицу Берзарина вдвоем, а один поддерживал второго, а второй сокрушенно ругался. И он ругался, выкрикивая одни и те же формулы на всю улицу матом. Мальчик лет 15, кавказец. И я должен сказать, что вот я тоже шел и думал, насколько же все-таки иное словоупотребление, иные модели, иная динамика, иное богатство лексики. Понимаешь, да?
Да.
Ну, как бы это видно, что это не его язык. То есть он ругается по-русски, специально пытаясь доставить себе и всем окружающим огорчение, но он не умеет ругаться, он ругается как женщина. Вот это очень-очень удивительное качество. Ну, хорошо, я сейчас не об этом. Значит, этот Горинг, который заместитель Росгеологии, я думаю, что, может быть, вы все посмотрели, может быть, не все посмотрели этот курс. Он играет в игру. Давайте просто игру. Я не буду говорить, какую игру, и все. Он играет в игру. И он... я не говорю, что он русский или не русский. Я говорю, что он ругается не по-русски. И это больно режет мое сердце человека русскоязычного, потому что мой родной язык русский. Понимаете? Это имеет значение. Он ругается не по-русски. Он визжит, как подстреленная иностранная баба, которая знает несколько русских слов. Правда. Он визжит. Он вот так ругается. Ну, так как-то это и очень не по-русски. С точки зрения лингвистики. Я сейчас говорю о лингвистике. Я потому что я лингвист. Ну, так вот. Значит, что
я... Дело не только в том, что он ругается, а дело в том, что он... Я только так и не поняла, как такое может быть, что он, играя во что-то, он разговаривает с живым человеком.
Да, нет.
Который с ним на...
Нет, там два эпизода. Первый эпизод, он играет в игру, и он визжит матом.
Так,
визжит матом, да. Как иностранец, еще раз говорю, потому что это как бы очень больно, когда с твоим языком так обращаются. Язык-то это мой язык. Он обращается с моим языком, как иностранец. Это немножко больно, ну хорошо. А тем не менее, он имеет право, наверное, я не знаю. Значит, нет же никакой у нас академии языка, которая бы запретила ему ругаться, как иностранцу.
Да.
Тем не менее, значит, а есть второй эпизод.
Да.
Да.
Где он что?
Где он беседует с молодой женщиной.
Вот это я смотрела, да.
Да, значит, с молодой женщиной. Молодая женщина сидит слева от него, и он рассказывает, как бы людям делится с тем... он говорит тоже матом непрерывно, тоже истерично. Он рассказывает, что он ее выгнал с работы. Все это матом абсолютно. Значит, и она сидит, при этом кивает. Значит, он ее выгнал за то, что она ему купила бизнес-класс. Росгеология. Росгеология — это наше правительственное учреждение. Это правительство Российской Федерации. Значит, она ему купила бизнес-класс, а он хотел первый класс. И он за это ее выгнал. И 2 недели она была без работы. А потом он ее взял снова на работу и отправил в филиал, где велел ей стучать на всех. Стучать и докладывать. А все это сопровождается, ну, очень унизительной трактовкой, да? Ну, он разговаривает о ней как о животном, как о животном, при таком презираемом существе. Он говорит о ней как о презираемом существе, причем при ней. Она должна подтверждать. Он говорит: подтверди. Скажи, было? Давай. Вот так. И так далее. Все только матом. Значит, и после этого он говорит ей, что вы там в филиале наверняка обсуждали, как я сплю, а это все, естественно, только матом, как я сплю с 4 молодыми женщинами здесь у нас в основном офисе. Он с 4. Значит, ну а и с кем, вот вы думали, я сплю? Она такая: не знаю, там, не знаю, ну, там, где-то, вот и так далее. То есть он долго заставляет ее тоже, ну, долго, как сказать, некоторое время, заставляет ее разговаривать о том, как там в филиале Росгеологии, заметьте, это правительство Российской Федерации, значит, он, как там в филиале, полагают, спит он со всеми 4, или с 1, или с 2, или с 3, или, так сказать, и в каком сочетании он спит с сотрудницами, которых он, да, если они совершают ошибку, он с ними спит, и все-все, а если они совершают ошибку, он их вышвыривает с работы. Вот, вот такой
диалог. И перестает спать с ними в качестве наказания.
Да, 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 потому что спать с ним, вероятно, награда. Ну вот, это значит Министерство природы, Минприроды Российской Федерации, госкорпорация Росгеология. Это правительственная организация, правильно?
Да, это Росгеология,
вот так, полное
федеральное
вот
агентство по управлению государственным имуществом.
Я думаю, что это прекрасный человек. Это прекрасный человек, Руслан Горинг этот. Он, конечно, он когда-то был, некоторое время назад, он был не Русланом Горингом никаким, а он был Русланом Мухамедовичем, чего-то я забыл. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Владимир.
Да.
Обычно это... Да. А вы имели с ним какие-то контакты? Да. И...
да.
Что да? Непосредственно. Да ладно, вы с ним знакомы?
Да.
Я умоляю. Вот видите, как щупальца,
щупальца.
Да.
Ну вот в Иране, геология назначила в свое время представителем в Иране очень миловидную девушку.
Да.
Геология, она не понимает вообще ничего. Ну, слово, наверное, как-то прочитала. Я заявляю это ответственно, может, они на меня обидятся, это мое оценочное суждение, но я просто знаю ситуацию, потому что...
Но этот господин, этот Руслан назначил ее.
Ну, так получилось. Она красивая, блондинка, разведенная. Главное, что у нее иранский паспорт, а значит, она может создать на себя компанию, и компания будет иранская, а можно будет, так сказать,
построить. А, у нее иранский паспорт. Это очень удобно, чтобы, чтобы делать какие-то финансовые...
Да, 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 да. Это только вот одна из ситуаций.
А сейчас он улетел в Африку.
А потому что он долгое время работал вместе с руководителем Росгеологии, господином Романом Пановым, за которым идет всегда и везде по жизни, начиная с Суворовского училища, которое они вместе окончили.
Ах, вот как, спасибо. То есть Роман Панов и Руслан Горинг, вот этот, который был раньше Руслан Магомедович, а теперь Руслан Израилович, значит, он закончил Суворовское училище вместе с Романом Пановым.
И дальше везде по жизни. Да, институт...
Я надеюсь, нас слышит Ньюзрум. Ребят, вы слышите, что Панов... гендиректор Росгеологии Роман Панов и Руслан Горинг, вот этот скандальный, они идут с Суворовского училища рука об руку. Да, прошу.
И когда Панов был в Южной Африке руководителем подразделения Усаловского, Горинг был там, создал там компанию, имел там хороший бизнес. Потом Панов перебрался сюда, он перебрался за ним. Потом Панова убрали, временно из Росгеологии, его тоже убрали. Панов вернулся, он тоже вернулся.
Ах, вот как. Скажите, пожалуйста, вот эта неуравновешенная манера и непрерывный и визгливый мат, это... некая особенность?
Он не визгливый. Ну, я вам расскажу некоторые детали. К примеру, у него в кабинете стоит стул для переговоров. Ну, вот, да, как обычно приходят люди, стоят стулья.
10 секунд. 10 секунд. Да. Вы можете, пожалуйста, добренький Владимир, позвонить нам, пожалуйста, потом, а, после новостей.
Хорошо.
Спасибо
хорошо.
Огромное. Спасибо. Да. Спасибо. Девять часов 35 минут, среда, 30 января, радио «Говорит Москва». Право знать, ведущая Анастасия Аношко.
Сергей Доренко.
Ладно, нам должен позвонить, мне честное слово, очень хочется, чтобы позвонил наш прекрасный Владимир из Дубая, который знаком с этим Горингом, значит, который... стал, он ездит к Леониду Михельсону, дружит и все на свете, понимаете? Алло, здравствуйте, да. Итак, в кабинете стул, у него в кабинете стул. Да, прошу вас.
В кабинете, ну, переговорный стул, вокруг стоят стулья для проведения совещания, люди приходят, садятся.
Да.
На одном стуле сзади прикреплена табличка большими буквами, здоровенными. Горинг.
Ага.
Ага, это стол никто не имеет права садиться больше.
Это вот, значит, это самое, у Романа Панова, да?
Нет, это у Руслана Израиловича.
А, у Руслана Израиловича. Как, подождите, так он сидит во главе, и еще один стул отдельный для него?
Нет, он когда садится вместе, да, у него свой за столом, а за переговорный стол, за который садятся приглашенные сотрудники, он туда вместе с ними за стол садится.
Но на стуле понятно, понятно, понятно. И разговаривает в этой же манере, визгливый мат.
Ну, он не визгливый, у него, так сказать, мужской горский говорит, голос, но разговор всегда такой. Смотри на меня. Я сказал, глаза мне смотри, все, замолчали, слушай, что я скажу. На меня смотри, понял, да?
А, вот так он разговаривает. Интересно, интересно. И сейчас убывает, соответственно, убывает.
Ну, у меня есть очень хороший знакомый, который был приглашен на работу в Росгеологии. Он сделал для Росгеологии достаточно много. Его тоже зовут Владимир.
Ага.
Он, например, завел компанию, очень эффективно помог зайти в Судан,
да.
Где Росгеология, насколько я знаю, начала работать по какому-то контракту там, по геологическому. Он помог открыть представительство Росгеологии в Дубае на Ближнем Востоке. И начала двигаться схема по Ирану, куда Росгеология активно пытается давно зайти.
Это сделал вот этот ваш Владимир.
Да, ну он руководил, отвечал за направление развития бизнеса.
Я понимаю.
Вот. И в какой-то момент проводилось совещание, как мне рассказывал, значит, он, и возникла схема. Росгеология должна была делать контракты для Ирана по поиску подземных вод, в том числе.
Ага.
А платить должны были иранцы, выполнять Росгеология, но выполнять совместно сервисной компанией. Компания должна была быть совместная, российско-иранская.
Да.
И была дана команда для начала создать иранскую компанию на имя вот этой самой девушки, которая потом должна была учредить совместную компанию.
Напомню, речь идет о девушке, которая есть иранский паспорт. Это русская блондинка, разведенная, которая с мужем приехала в Иран, иранцем и развелась. И да. Там она сейчас имеет иранский паспорт. И да, поэтому она в интересах Росгеологии основывает иранскую компанию, да.
Она создает свою иранскую компанию, а потом эта иранская компания, например, может создать совместное предприятие с российской компанией и выступить субподрядчиком по выполнению этих работ и будет, как субподрядчик, ну, наверное, тоже что-то зарабатывать.
И все это организовано Романом Пановым?
Не организовано, оно было предложено. Когда проводилось совещание, мой друг сказал, вы же понимаете, что эта схема не вполне чиста, и все могут получить по ушам.
Да.
Через 15 минут эта информация была донесена до Горинга, и через час моего товарища уволили.
Через час был уволен. Понятно. То есть эта схема в интересах Романа Панова и Руслана Горинга продолжает работать в Иране?
Я не могу сказать про Романа Панова, потому что...
Но как-то... если они идут...
Они абсолютно везде рука об руку, безусловно. Панов везде за собой Горинга ведет, и Горинг, безусловно, везде работает за Панова.
Я вправе предположить, что Горинг не скрывает от Панова подобные вещи.
Возможно, предположить можем, да. Знать не знаем, но оценочное суждение высказывает.
Ну, скажите, пожалуйста, теперь я хотел бы перейти к некому общему выводу. Наше правительство и правительственные органы, на примере Росгеологии, вызывают чувство брезгливости.
Ну, там много, да, интересного, непонятного, потому что эта компания, она же была воссоздана где-то в начале, если я не ошибаюсь, в 2012 или в 2011 году, она была воссоздана как госхолдинг, по которой завели более 40 предприятий по всей России, геологических компаний, которые раньше были при министерствах и так далее, создали огромный холдинг, создали, снова начали реанимировать за рубеж геологию, вне за рубеж геологию, и дальше начались всякие странности, потому что компания с огромным государственным финансированием, но эффективностью у многих людей вызывает сомнения, насколько мне известно.
Спасибо, спасибо большое, спасибо. На самом деле, Росгеология вызывает чувство брезгливости, у меня, по крайней мере. В связи с вот этим господином Горингом, значит, и в связи с Романом Пановым, который его покровитель, который его прямой покровитель, и который сейчас его прячет.
Да.
Насколько я понимаю, когда Горин говорит «хорошо, уезжаю в Африку», он говорит о ЮАР. И в ЮАР интересы у Росгеологии. То есть Роман Панов прячет своего ближайшего друга, а теперь в ЮАР. Таким образом правительство продолжает покровительствовать этому отталкивающему человеку.
И они успели вчера выпустить пресс-релиз о том, что они поговорили с сотрудницами и не выявили...
Ну что,
что
сотрудница,
там,
ну что, сотрудница, здравствуйте, Горин, говори!
Она думаю, такая, они там
нет!
Со СТО брали или нет?
Они его все боятся.
Он просто пустобрех какой-то. Что же он рассказывал?
Да.
Ну,
они его просто нереально боятся. Они его очень боятся. И они молчат. И даже та, которая присутствовала в кадре с этими матерными унижениями страшными, значит, вот та сотрудница, она тоже сказала, обратитесь в пресс-службу. Вот такая история. Мы говорили вчера, радиостанция, говорит, Москва, единственная, с кем он говорил. Кроме нас он ни с кем не говорил. И надо сказать, что... Ну да, он дал интервью, которое потом у нас брали, так сказать. Некоторые цитируют, некоторые, к сожалению, наши коллеги ведут себя беспардонно и не цитируют. Бесстыжие. Ну, а ничего. Значит, хорошо, пожалуйста, все равно. Мы единственные, кто с ним говорил. Я так понимаю, что его высокий покровитель из правительства прячет его теперь в ЮАР, как бесценного кадра, и он там будет все это вот шуровать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Говорит Москва?
Да.
Я хотел бы задать вопрос.
А тут не задают вопросы, спасибо огромное. Это не то место, вы ошиблись дверью. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Сережа, вы мой тезка, прекрасная передача.
Спасибо. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Сергей, я в продолжении чувства брезгливости. Вот интересует только один вопрос. Как такая мразь может попадать в правительственные структуры?
Потому что его покровитель Роман Панов тащит его всюду за собой. Ровно.
Что это,
ровно. Значит, что это значит Роман Панов, Романа Панова это тоже характеризует, Сергей Алексеевич. Это характеризует его покровителя. То есть его покровитель примерно такого же, как он, наверное.
Точно. Да? Сергей, мне рассказывали про то, что когда с вами чей-то водитель по-хамски ведет бессмысленно жаловаться хозяину...
Потому что хозяин такого же и есть.
Хозяин такой же есть.
Роман Панов, глава Росгеологии, генеральный директор Росгеологии, покровитель этого человека. Все. Там такая атмосфера, там такая обстановка, там так работают люди. Алло, здравствуйте.
Да, доброго здоровья вам, уважаемые ведущие. Это все гнилье правительства. Сергей, доброе утро, и вам...
Вы с Росгеологией работали? Давайте сделаем так, сейчас по-другому. Сейчас не вообще, а мне нужны люди, которые понимают в теме. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Станислав.
Да.
Роман Сергеевич, он не совсем выпускник Суворовского, он тоже выпускник Суворовского, да. Ну, можете сами биографию его почитать.
Да.
Скажем так, из одних и тех же кругов, откуда и я.
Понятно. Ну, а этот, значит, господин...
Этого не знаю.
Ну, вот он его тащит за собой.
Ну, вполне вероятно.
Я понимаю. Спасибо. Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, да. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, я не знаю, на самом деле расписали так этого человека, ведь если бы он кого-то принуждал к занятию тем, о чем там говорит сотрудник, да, то это, в принципе, уголовное преступление, да?
Да.
Вот, использование там должностных полномочий, ну, вот этот харассмент, да, и так далее, да?
Да.
Ни одного заявления нет, и даже ввиду вот
этой ситуации,
они должны посыпаться сейчас, но их нет, да?
Они не посыпятся, потому что это атмосфера, послушайте меня, вот серьезно, у вас есть минута?
Значит, да, конечно.
Значит, послушайте меня, там один из сотрудников сказал, что ну а как работать, если не отдыхать? Я серьезно я вам говорю, то есть его оправдывает сама Росгеология, руководство, они таковы же. Они такие же.
Ну, понимаете,
это, давайте, нет, да. Я хочу, чтобы вы поняли, что есть подонок, с лица подонок, по речи подонок, есть человек, который выглядит как подонок, да? И, и его покровитель руководит этим предприятием. А еще один советник руководителя, советник Панова, говорит, ну а что, мы работаем, надо же и отдыхать. То есть его оправдывают все. Поэтому там, если вы там работаете, в этой гнилой организации, то вы не имеете возможности выступить против. Потому что
я бы хотел оппонировать, да,
прошу вас.
Дело
прошу
в том,
вас.
Что лично я, например, не вижу такого какого-то кощунственного безобразия, да, вообще в том, что раздули вот в отношении этого человека. Я его не знаю, да, вот просто я... Просто
вы слушали этот видос?
Я слушал, я тоже ругаюсь матом, поверьте.
Что
даже
вы говорите?
Чем он,
что вы говорите?
Но, да, я не делаю это публично, да, меня там...
Вы также визжите матом, вы также визжите матом, как он?
Ну, вы знаете, бывает, я ругаюсь матом где-то в обществе, где это позволяет среди друзей, там, мы общаемся, да, раньше я работал в правоохранительных органах, вы знаете, как общаются там?
Ой.
Ну, вот зайдите в любое отделение, да?
Ой, я знаю, я знаю, спасибо.
Вот,
я
ну,
знаю,
давайте всех увольнять.
Нет, значит, я вам еще раз говорю, он публично унижает людей, он разговаривает, он не то, что, так сказать, ах, заменяет матом, да, ах, или, так сказать, там мне уронили кирпич на ногу, да, а он визжит, оскорбляя, он сначала визжит, оскорбляя, я вырву твой анус, ну, там матом все это, вырву
ну,
твой анус.
Я не говорю.
Ну, вы послушайте, так не ругаются, он визжит, у него истерика.
У него истерика. Он игроман, да,
у него истерика.
Это его лицо в этой игре. Он же не говорит, что я и
да. Я вырву у тебя анус и надену.
Он сказал,
потом...
я найду тебя, твой
я
адрес.
Найду тебя.
Я рос среди
урок. Я найду тебя в реале. Он
завтра
говорит, ты ответишь за базар,
адрес.
Я вырву твой анус. Я его...
Подождите, давайте возьмем спорт. Да, вот у нас
Он угрожает Реалом. Он угрожает Реалом.
Советскому тренеру ЖС, помните это?
Он угрожает Реалом. Он говорит, я найду тебя, и ты ответишь. Я рос среди урок.
Игроки друг с другом играют на поле, друг другу угрожают, да я тебя, да и так далее. Да?
Что вы говорите?
Потом жмут друг другу руки и идут.
Как хорошо, что я не в спорте.
Конечно, поэтому
как хорошо, что я не в спорте. А потом, когда он унижает молодую женщину?
Ну, это другой вопрос.
Это другой, согласен. Давайте, все-таки другой вопрос, правда же?
Это другой вопрос. Но то, что вот он говорит, возьмем бой там этого ирландца с Нурмагомедовым.
Нет, подождите. Давайте так, есть два фрагмента. Нет. Но я все-таки хотел бы, послушайте, ведущий-то я. Значит, смотрите, первая часть. Предположим, что этот визгливый, оскорбительный мат и угрозы в реале, а он угрожает в реале, значит, расправой. Предположим, что он вошел в раж и увлекся. А, значит, хорошо. А вторая часть... где он последовательно, цинично унижает молодую женщину и в таком же духе говорит обо всех сотрудницах, что он их там пялит и так далее. Скажите, а эта часть вторая, вы не хотите ее прокомментировать? Давайте.
Я не разделяю, да, вот эту вот вторую
нет,
часть.
А вы считаете, что это правительственный человек должен делать, да, или нет?
Он был не как правительственный
нет,
человек.
Нет, Росгеология, Росгеология.
Ну, подождите, Владимир...
Он говорит сотрудница, подождите, он говорит сотрудница, на чем говорите? Это же сотрудница, и он сотрудник, он ее прямой начальник. Он ее прямой начальник, он ее уволил и снова обещает взять и поставил, чтобы стучать. Прямой начальник разговаривает с сотрудницей, правительственный начальник разговаривает с правительственной сотрудницей. Ну, о чем вы говорите?
Ну,
у вас границы допустимого какие-то неслыханные. Ну, какие-то неслыханные абсолютно.
Да, основная ее задача была слухи доносить, а не
прямые
работу.
Прямая. Какую-то. Настя,
да?
Скажи мне, сколько раз, мы с тобой работаем 10 лет, сколько раз я выругался матом?
Нисколько.
Ноль.
Ноль.
Ноль. Значит, я выругался матом, потому что я руковожу коллективом, меня увольняли.
А ведь мы не в правительстве работали.
Нет, меня увольняли, то есть всякие кризисы были. В 13-м году меня выгнали, еще что-то. Значит, были кризисы, бывают всякие ситуации. Сколько раз я выругался матом?
Ни разу.
Ни разу. Хорошо.
И ни разу не просили докладывать про слухи.
Да. Значит, и даже тех, кто докладывал про слухи, я выгнал, ну, по крайней мере, одного человека, да, который приносил мне слухи, я сказал, хватит, все, ты больше не работаешь. Ну, там, продления контракта не будет. Вот, значит, и ты можешь спросить на телевидении. Я руководил службой информации Первого канала, я руководил, и так далее, и так далее, и так далее. Я очень много чем руководил.
Обходилось, да, без этого?
Значит, я не выругался матом вообще ни разу. Вообще ни разу. Поэтому прошу всех это учесть, кто же со мной говорит, потому что сейчас ко мне говорил человек, который говорит, я работал в правоохранительных органах, там вот все время мат. Если я работаю в прессе, я работал на телевидении, затем на радио, главным образом. Значит, на телевидении я проработал с 85 по 2000 год, 15 лет. А я проработал на радио с 2005 по нынешний год. Вот сейчас в феврале будет 14 лет. 14 лет на радио, 15 на телевидении. Значит, и там был перерыв, когда я был запрещен в профессии. А я ни разу, ни за 15 лет на телевидении, ни разу, ни за 14 лет на радио не выругался матом. Вообще ни разу. Ноль раз. Понятно, да? И поэтому, когда вы говорите, вы имеете, ну, просто навскидку, просто думайте о том, что вы говорите со мной. Ладно? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Анастасия Владимировна зовут. Я вот что хочу вам рассказать. Я в свое время играл в группе музыкальной, и мы много ездили, гастролировали, и было достаточно много... Алло.
Я слушаю вас. Я думаю,
и было много таких у нас вечеринок.
Издалека заходите, да. Хорошо.
Да, вот где гуляли как раз люди такого ранга. Вот. И я вам хочу сказать следующее, что каждый второй такой. Каждый второй такой.
Унижает сотрудниц.
Они ведут себя именно так. Вот именно так. Мат-перемат.
И, вот нет, и сотрудницы, которых они унижают публично и так далее.
Все то же самое. Сотрудницы нормальные, а вот эти мужики, они просто... Ну,
нет, знаете, хамит... Но сотрудниц они унижают при людях. Нет, это разные вещи все-таки. Он сажает девушку. И начинает ее унижать последовательно, точно понимая, что он делает. Алло, здравствуйте. И она
Сергей,
понимает...
Сергей, Настя. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, здравствуйте. Андрей, слушайте, Андрей, ну вот вы ГБУшник. Ну искорените эту мразь, а. Искоренить.
Вы знаете, тут не то, что искоренить. Есть определенный психотип поведения. Ну, допустим, присутствовал я при одной сцене, да, где один из начальников, ну, сейчас просто тоже издалека зайду, давайте. Где один из начальников разговаривает со своим водителем, ну, там, в шутку ударил его в пузо, в живот. Ага. Вот. К чему веду? К тому, что зачастую есть определенные такие типы отношений, когда вот подобная развязанность воспринимается подчиненными как некое, скажем так, благосклонное расположение руководителя.
Некая фамильярность. Да,
вот Настя права. Да, извините, вот не подобрал. Вот, не может быть, может быть, есть смысл рассмотреть вот эту вот версию, то, что в качестве вот показанного нам ролика, да, вот с интернета.
Девочка его боится. Девочка его боится, когда он ее унижает. Он явственно ее унижает. Она точно это понимает, и она точно очень боится.
В ее словах я не услышал вот прямо дрожи до колен.
А она чуть ли не шепотом отвечает.
Проассоциировала себя...
Но понимаете, она отвечает. Она не молчит. Она отвечает. Это не похоже на то, что ее отчитывают. Это похоже, как, вот знаете, по-отечески отец родной наставляет ум на разум.
А почему он ей отец родной? Вот это у меня вот в этой вот во всей конструкции. Почему она его не наставляет? Мне просто неинтересно.
Крупные корпорации. Ну вот опять же, без указания, да, когда у нас уходил один из руководителей крупной корпорации... Ну, ладно, бог с ним. Когда уходил, все время Казьмин из Сбербанка. Вот. У него там было порядка 7 заместителей. Когда туда пришел, ну, понятно кто, да, там количество заместителей увеличилось до дикого количества народу. Вот. И если посмотреть тарифную сетку, кого ввели туда потом, так там, извините, но старые сотрудники там, ну, просто... Глаза на лоб лезли.
Я понимаю.
В смысле, что она получит деньги хорошие?
Нет, ребят, там явно сидит человек и явно унижает молодую женщину. Явно, абсолютно. Алло, здравствуйте. Да.
Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, да.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это гонконгский клоун.
Здравствуйте, Сергей, как вы поживаете? Да, прошу вас, выскажитесь по теме.
Хорошо. Сергей, значит, слушайте, я знаю одного парня, который уже 15 лет говорит про отрицательный отбор элиты в стране. Ну, как бы, вы знаете, о ком я говорю.
Нет.
И исходя... Нет, это Сергей Доренко, вы знаете?
Я видел его, когда брился дня 3 назад. Совершенно верно.
Ну, хорошо. Да. Ну хорошо, замечательно. Вот этот парень, он 15 лет трандит про отрицательный отбор элит.
Последовательно отрицательно. Да.
Помните, да?
Да.
Что же касается вот этого случая, вам сейчас звонило очень много русских мужчин. Я, как человек, ну, изгой, да, вот.
Нет, вы из Кузбасса работает... же, вы же из Кузбасса. Ваши корни Кемерово, да?
Нет, я из семьи знатных шахтеров там, ну и так далее. Ну, не
да,
важно.
Да, из Кемерово, да.
Вот, из Новокузнецка, не важно.
Новокузнец, значит, да, извините, я перепутал.
Сергей, значит, смотрите, вот с точки зрения диснеевского, дюсалеевского, любого другого правила по харассменту, вот этот человек больше в Штатах, в Японии, в Гонконге, в Сингапуре и еще в десятки других стран, в которых я сам лично работал, он никогда не может себе найти работу выше мойщика туалетов. И никто никогда из людей приличных ему не подаст.
Но вы обратили внимание, что, по крайней мере, двое русских мужчин, которые позвонили перед этим, считали это нормальным?
Нет, в России-то это нормально. В России это нормально, вы же знаете, что в России...
Значит, дело не только в том, что правительство, гнилая контора, значит, это Росгеология гнилая, а получается, что все общество гнилое.
Безусловно, да.
Все общество гнилое.
И я знаю по-прежнему одного парня, который 15 лет говорит об этом.
Ну,
и
да.
Мы знаем его... Даже по партии.
Но я вам другую вещь скажу, Серёж. Этот парень говорит, чем быстрее сгнием, тем быстрее сквозь гной прорастет трава.
Безусловно так, но вот понимаете, в нашем холодном климате гниение происходит очень долго. Фильм Элема Климова «Агония».
Да.
Был такой русский парень, совет Климов «Агония».
Его
бы надо поставить на всех... телеканалах, так, это к недельке на две, для понимания, что это было и где сейчас.
Да.
Ладно, Сергей.
Спасибо, держитесь там, держитесь. Я вас поздравляю с наступающей весной. Вот с понедельника.
Со
вторника.
С Китайским Новым годом.
С наступающим. Он в Гуанчжоу где-то, не в Гуанчжоу, а там город, я только забыл спросить. Прямо напротив Гонконга городочек. И он прям вот там Макао, Гонконг и вот этот город. Они втроем как бы.
Гуанчжоу есть,
разве? Не Гуанчжоу, там еще меньше. Там, кстати, пойми, у них городочки такие более-менее средненькие, подзанюханенькие. Это по 8 миллионов, по 10 миллионов, по 12 миллионов. Это какой-то маленький...
Шэньчжэнь.
Да, нет, зачем ты меня путаешь все время? Ты хочешь, чтобы я наконец все это нашел и с тобой поспорил?
Нет, не надо.
Я поспорю. Нет, Джухай. Я нудный. Джухай, спасибо. Вот ты сказал. Ну, честно, сразу не могу сказать. Ну, смотри, я тебе правду говорю. Джухай. У них считается город. Я говорю, я там ездил. Гуанчжоу чуть подальше. Джухай. Значит, это напротив Гонконг, Макао, Джухай. Вот так. Значит, я хочу тебе сказать, что в этом самом их Китае средний городочек — это миллионов 8-10 средний. А, соответственно, маленький — там миллиона 2-3, ну и так далее. Понятно, да? Uh-huh. А уже большой — там уже агломерация, там уже 25-30, там сколько хочешь. Ну так вот, я заканчиваю этот прекрасный экскурс словами, товарищи, простыми. Все, кто не видит здесь преступления против личности, все, кто не видит здесь, в этом ролике этого Горинга, преступление, моральное преступление. Если это моральное преступление, я не знаю, что там насчет Уголовного кодекса, я не прокурор, но моральное преступление. Все, кто не видит здесь морального преступления против личности молодой женщины, которая сидит там в кадре, ребят, вы, в общем, конечно, заслуживаете... жить в этом обществе. Вы заслуживаете. Но я знаю, мы сгнием, и сквозь гной прорастет трава. Скорее бы сгнить.
Подъем. В движении.
8 баллов, Волгоградка. Значит, это самый. Такси 34 331 машина, 114%. Общая загруженность по Москве 5 баллов. Люблинская улица в любую сторону 7 баллов. Не едет никуда. Проспект Андропова 8 баллов. Каширское шоссе 7 баллов. И Липецкая улица всего... Ух ты, всего 1 балл. В любую сторону. Варшавка 5 баллов в центр. И Севастопольский проспект 7 баллов в центр. Смотрите, Варшавка предпочтительнее. Ладно, хорошо, ребят, пошли новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Храня дров Сережа!
Десять часов пять минут, среда, 30 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Анашка, ведущая этой программы. Настенька, смотрим быстренько доллар, смотрим быстренько доллар. Аж до слез ужасно хочется посмотреть. Вчера был 66, 34, 66, 35, 66, 36. Пока я смотрел, а сейчас 66, 13, 66, 14. По 75, 60 по евро, 61, 30 по нефти, это то же самое, что вчера. И 1, 14, 33, это то же самое, что вчера. Ну, там, вот, там был 1, 14, сейчас 1, 14, 32. А вчера было 1, 14, 36, по-моему.
У нас сейчас Мадур дает прямо реально новости, интервью, как я поняла, потому что... Или, что ну, я, может, не то что-то поняла, но в том числе я новая формулировка, удачный перевод, мне кажется, нашим надо взять на вооружение. Экономика Венесуэлы сейчас находится, знаете, в какой стадии?
Нет.
Нет?
Нет.
В стадии критического восстановления. Вы такое слышали?
Я просто прусь.
Это же гениально.
Он гений. Он гений.
Критического восстановления. Это и надежда. И признание проблемы, и
да,
в то же время
да.
настрой рабочий.
Мадуро выразил, ты знаешь, что он сейчас здесь вот выражает готовность, выразил готовность сесть за стол переговоров с оппозицией. Но ему еще позавчера в этом отказал Гайдо. Ему отказано, да, он все
он
время
просит,
говорит, что
ему
отказ. Все это верно. Гайдо ему отказал, он сказал, что это способ Мадуро тянуть время, поэтому Мадуро должен уйти в качестве...
Мадуро заявил, что Трамп отдал приказ правительству, правительству и мафии Колумбии его убить, его Мадуро,
ну,
в смысле.
Хорошо, хорошо, все неинтересно. Да? Неинтересно. Он уже неинтересен.
Вот, а не страшно, что он там еще надолго останется? Ну, в смысле, он говорит, империалисты хотят новых выборов,
он
пусть подождут до 2025 года.
Он не останется надолго. Все уже, да, все. Игра сыграна. Вот, игра сыграна, там все ждут просто присяги военных, военные медлят, значит, командование, просто сейчас расскажу, что происходит. Командование вооруженных сил дало указание средним младшим офицерам выступить публично в поддержку Мадуро. То есть, ну, средние и младшие офицеры не должны просто молчать, как будто они, а должны публично себя, как бы, проявить, публично выступить в поддержку Мадуро, заклеймить оппозицию. А это сегодня среда, это было в понедельник. Значит, сегодня среда, сегодня большой митинг, сегодня решающий митинг такой. И, надо сказать, сегодня и в субботу он, Гайдо, значит, Гайдо приказал вооруженным силам уже в качестве, как сказать, президента интерино, временно президента, он приказал вооруженным силам не стрелять в народ. Тем не менее, народ продолжает расстреливать, значит, коллективос. Коллективус — это вот эти полувоенные организации, которые якобы защищают бедноту. Они, я напомню, первые коллективус возникли в 1989 году после столкновений с полицией и войсками Андреса Карлоса. Нет, подожди, Андрес Перес. Андрес Перес был президент. Жена которого поила меня чаем, я тебе рассказывал.
Да.
Андрес Перес, и у него была жена, которая поила меня чаем. Там у себя в Мирафлорес. Ну так вот, значит, я к чему клоню? Я смотрю, просто надо сказать... Значит, я пытаюсь понять, что сейчас сегодня происходит. Я смотрю в Твиттере. Сегодня происходит ночь у них. И к нам едет посол Венесуэлы в Российской Федерации. Посол Венесуэлы в Российской... Нам... Да, сейчас сюда едет посол
Венесуэлы. Говорит
Москва. Да, говорит Москва. Да, но зачем он куда? Он едет в хороший вопрос к Сергею Рыбке. Понимаешь? Он едет в хороший вопрос. Сейчас я найду цитату, которую я нашел. Значит, оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть отношения с Россией. В хорошую сторону. Пересмотреть, но в хорошую сторону. Но денег не возвращать, насколько я понимаю. Это очень нежно. Послушай меня. Контролирующая национальную ассамблею венесуэльская оппозиция планирует пересмотреть отношения с Россией и заключенные ранее контракты на поставки российских вооружений, назначенные парламентом на пост спецпредставителя Венесуэлы при Организации Американских Государств. Густаво Тарре Бресеньо уверен, что российская сторона не продала то, что прописано в контракте. То есть российская сторона, с их точки зрения, с точки зрения оппозиции, обманула. Мы их обманули, говорит оппозиция. Поэтому насчет денег, ребята, не очень надеемся, да? Значит, мы займем жесткую позицию в деле пересмотра выплат. И это будет обсуждаться. России, вероятно, не удастся настаивать на выплатах, потому что они поставили плохие вертолеты. 2/3 русских вертолетов уже не летают, запчастей нет. 2/3 русских вертолетов уже не летают, говорит представитель парламента. Они пришли, никто их не ремонтирует, никто ничего, запчастей нет, 2/3 стоят, все, до свидания. 1/3 летает, это плохие вертолеты. Значит, и так далее. Они продолжают. Там, и это то, что вы поставили, тоже плохое, и это, что вы поставили, плохое. Все это дерьма пирога, деньги хотите, сами себе заплатите. До свидания, товарищи. Понятно, да?
Да.
Но я тебе серьезно говорю. Вот. Так что вероятность гражданской войны, вот мне пишут, вероятность гражданской войны, как бы сказать, то есть поймите, ситуация такова, вероятность гражданской войны, что если серьезные наркобанды, а армия Венесуэлы, с моей точки зрения, под подозрением в этом вопросе, под подозрением, армия Венесуэлы называется во множестве источников, в том числе в европейской прессе, наркомафией, наркобандой. Если они уйдут на Кубу, то они сохранят собственные жизни, но не сохранят бизнес. Поэтому, может быть, уход в сельву, в джунгли, уход в джунгли для них выход. Может быть. Другое дело, как они будут транспортировкой заниматься, вот это все. Но может быть, что они могут какой-то участок границы захватить или какой-то участок побережья где-то близ Валенсии, где сейчас Чавес только что был на учениях военных. Валенсия — это чуть-чуть западнее, чем Каракас. Может быть, здесь они какой-то участок побережья захватят. Потому что если они будут заниматься наркотрафиком, не имея выхода из джунглей, то это будет тяжеловато, ну согласись.
Да.
Это будет тяжело. Поэтому вопрос такой. Захотят ли они сохранить бизнес?
А какой у них выбор?
Все российские компании и бизнесмены, которые имеют бизнес в Венесуэле сейчас приехали в Каракас, сообщает нам из Каракаса человек. Значит, пытаются спасти деньги. Армия, скорее всего, перейдет на... Я читаю сообщение, если позволите. Армия, скорее всего, перейдет на сторону Гуайдо. Но ополчение будет партизанить, потому что они точно заняты наркотиками. Это вот коллективус, то, что я говорил, парамилитарес, вот эти полувоенные организации. Ну, военные организации, как бы они официально в защиту революции, такие полувоенные организации, с оружием. Ну так вот, значит, что они, поскольку они заняты наркотиками и так далее, они идейные, там есть, и там есть троцкистские, организации троцкистские, то они будут, то они уйдут в лес и будут воевать. Ну хорошо, можно сказать, что теперь делать. Они уйдут в лес. Все чиновники имеют счета в Америке и Европе, и Европе, а в России у них нет. Кстати говоря, Сергею Рыбке, который встречает посла Венесуэлы, я хотел бы переадресовать вопрос от слушателя Сережи. Слушатель Сережи — это я. Дети чавистских военных, дети чавистских военных в массе в Америке. Дети. Ну, как у нас в Англии дети.
Да.
У них в Америке.
Ну, они абстрагируются все, как у нас делают
как
точно так же.
Как бы это сказать получше?
Типа, мы не с ними.
Большие чиновники Мадуро, никто из них не имеет счетов в России. Все большие чиновники Мадуро, или многие чиновники большие Мадуро, их дети в Америке и их счета в Америке. И они сейчас блокированы. Поэтому они ерзают на стульях, потому что это не очень-то приятная история. А где еще держать деньги?
Зато у них есть надежда, что дети их однажды оттуда вытащат.
Деньги из Америки вытащат
деньги,
их в Америку?
Нет, деньги, может быть, уже и никто не вытащит, но есть надежда, что дети кем-то станут в империалистическом мире, займут какое-то положение и смогут потом своего отца-пенсионера там как-то перетащить на лечение и так далее. Это, значит, и правильная единственная стратегия, потому что если бы дети были при них, вот, а деньги были бы в России, то у них вообще никаких не было бы, наверное,
перспектив. Ты такая благоразумная, дорогая Настя.
Да, я сама поражаюсь.
Ты исповедуешь теорию: табуретка должна иметь более одной ножки. Нужно, чтобы табуретка
более была... одной ножки. Но более табуретка одной может ножки. И на одной ножке.
Нет, ножка, смотрите, какая ножка была. А смотрите, а это что-то женское. То есть она хочет, она говорит, табуретка, чтобы на четырех ножках лучше. Значит, у нее, она сама, например, революционерка в Венесуэле,
да.
Ножка, а ребенок у нее, например,
один сказать, во Франции, другой в Англии.
А какой-нибудь один во Франции, один в Англии и один в Калифорнии.
Да.
Она говорит, пусть будет четыре ножки у табуретки, на всякий случай. Мы тут делаем революцию, а там мы делаем контрреволюцию. Хитра, мать. Ну да чего ж ты хитра? Я сам такой. Но я, у меня никого ничего нет нигде.
Вот видите, как все так, все время все наоборот, да?
Я теоретически, как ты, теоретически, да. А практически лошар полный. Я дурак дураком.
Ну я тоже как вы.
Да?
Же на самом деле.
Мы теоретически умны.
Мы теоретики, мы можем писать книги.
Мы теоретики, товарищи. Мы теоретики предательства революции, товарищи. А на деле, пшик, никакого предательства, а? И все это почему? Почему мы с Настей не предаем революцию? Спросите нас от недоумия. Товарищ, и были бы чуть-чуть умней, предали бы моментально. Ну, честное слово. Но никто нас не просит, понимаете, в чем дело. Никто не подходит.
Это тоже проблема.
Это тоже абсолютно невостребованность. Наша невостребованность. Это какой-то ужас. В Химках учительница разрешила, насколько я понимаю, предложила избить одноклассника детям. Значит, отец пострадавшего, я читаю об этом на сайте говоритмосква.ру, отец пострадавшего рассказал, что мальчик завязывал шнурки таким образом, что педагогу показалось, что это долго, дольше обычного, дольше среднего по стране. Существует какая-то норма ГТО по завязыванию шнурков?
Конечно.
Нет?
Да?
Да. Должна быть. А? Должна быть. Значит, это был первоклассник. И он завязывал шнурки несколько медленнее, чем в среднем по стране. Значит, учительница сказала... Давайте его... Как она сказала? Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? И предложила избить мальчика. Все одноклассники накинулись на мальчика и избивали его до сотрясения мозга. Позже преподаватель физкультуры Ольга Башкирова объяснила происшедшее неудачной шуткой. Но шутка была действительно не до конца удачной, надо прямо сказать.
Конечно, любой комик вам расскажет, как бывает, что зал не смеется, и он что-то говорит. А тут зал, наоборот, подхватил, но тут это считается наоборот.
Директор школы принесла извинения родителям, а учительница была уволена. Значит, смысл. Она сказала, он слишком долго завязывает шнурки, первоклассник. Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса, избейте его. И они били его ногами до сотрясения мозга. Ну, другие первоклассники. Угу. А у тебя нет вопросов не только к учительнице?
К первоклассникам?
Да, у тебя нет вопросов к первоклассникам. С какой охотой, дети стали зверьми? Это просто прекрасно. Это, разве это не замечательно? Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что ж, знаете,
они и есть звери, просто их смотреть надо.
Я слушаю.
Беда!
Беда, да? Беда, беда.
Да.
Беда.
Откуда ноги?
А если цитрамоном? Если цитрамоном попробовать, Сейчас попробую. Цитрамоном. Чуть-чуть цитрамона. Повелитель мух, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Вот как отец троих детей, сейчас старший.
Да.
Общество же стало агрессивное. Я просто мультики смотрю, как вам звоню.
Все Америка, все из Америки, да?
Ну, не то, что из Америки. Как бы сейчас же главное продать контент.
Какой контент?
Развлекательный элемент. Ставить туда рекламу. Сейчас не заботятся о человеческих душах, о сущностях. Основная задача сделать бабки. Так же, как вот везде. Как же
Можно вопрос? Вот я сейчас сам это ляпнул и стал сам думать. То есть это внутри русских или это приходит с...
Нет, мы же глобализируемся потихонечку. Да. Как говорил один товарищ там в Штатах, я забыл кто, он сказал, что негру лучше математику знать не нужно.
Африканцы.
Ему нужно знать, когда выйдет последний айфон, чтобы его купить. Я жене говорю, понимаешь, говорю, вот мир катится в пропасть, и поэтому надо детям прививать нормальный человеческий качество.
Знаете, я был на Филиппинах вот меньше месяца назад, 2 недели назад я был на Филиппинах. Значит, это очень бедная страна, ну, сказать, даже беднее России, что трудно себе представить.
Я за вами слежу, да.
Даже не... Я вам скажу, это люди исключительной доброты. Причем не только сфера обслуживания, а просто там, просто совсем добрые люди, понимаете?
Я вот квартиру хотел купить недавно, пришел квартиру покупать, а мне мужичок, алкаш в майке такой, говорит, ну что, берете? А я так стою на него, смотрю, а рядом вот прям буквально за его стеной стоит фотография из Советского Союза детская, где он улыбается, и прям лучи идут, тепла. Я думаю, хотел бы сказать, что ж ты, сволочь, в хорошем смысле, довел себя до такого состояния. А рядом это риэлтор, который хочет руки погреть.
Да.
Я понимаю, что сейчас вот это сплошь и рядом. Но только мне одно спасает, как сказал, вы говорите, Чубайс вроде как немножко прав, что новые родятся, другие. Но мне жалко вот этого...
Да, я понимаю. Значит, нет, предположить, что все звереют, что глобализация и так далее, я бы с вами не согласился. Значит, Филиппины, я просто приведу пример. А как мне представляется, даже беднее русских, что, может быть, и нелегко, но это так. Значит, они, кроме этого, филиппинцы были колонией Испании долгие, так сказать, там 2 века, да? А потом полвека были колонией, в самом прямом смысле, территории Соединенных Штатов. Соединенные Штаты завоевали Филиппины у Испании в той серии войн. Вы помните войны Соединенных Штатов с Испанией, когда они Кубу завоевали? Кубу, Филиппины. Здесь все территории отошли к Соединенным Штатам в это время. Начало 20 века. Самое начало. Когда мы Цусиму проигрывали японцам. Помните, когда мы проигрывали японцам Цусиму? Вот в это же примерно время... Значит, американцы выиграли у Испании. Ну, так вот, они, значит, потом полвека были американской колонией. Все говорят по-английски. И при этом очень-очень такой чистый, дружелюбный, приветливый народ. Да, я в том смысле, что говорят по-английски, что они открыто сердцем принимают Америку, открыто сердцем.
Но не портятся.
Абсолютно не портятся. Значит, они проводили манифестацию, когда закрывалась последняя военная база Соединенных Штатов на Филиппинах. Вы, наверное, это не застали. Но было прежде, в 20 веке. Закрывалась последняя военная база на Филиппинах. Ты знаешь, какая была манифестация? Янки, go home with us. Янки.
Шутка, да, такая?
Идите, это как мастрас, езжайте домой вместе с нами, да. Заберите нас с собой. Угу. Янки, заберите нас с собой. Они очень любят Америку, и при этом совершенно даже не портятся. Добряки. Просто, понимаешь, все. Это...
А? Я не знаю вообще, что
слушатели имел в виду. Какой-то хибаре понадобился в туалет мне сходить, я просто рассказываю. Все? На Филиппинах.
И вас пустили.
Ну, я просто, какие-то женщины с мужчиной сидят, я говорю, слушайте, а есть туалет? Они говорят, пойдем. Повели меня через двор к себе. Там такой маленький, мне так смешно было, я хотел сфотографировать, потом подумал, они такие добрые, а что я буду их позорить? Ну, там микроскопический унитаз такой, размером с iPhone, слышишь, размером с iPhone, S Max. Ну, нет, ну, такой гальюн, как бывает на кораблях, знаешь, mm-hmm. совсем крошечный. Mm-hmm. И я попадал туда очень вежливо, ну, потом сливал ковшиком воду, вода ковшиком там, ковшиком надо сливать. Mm-hmm. Ну, вот, то есть абсолютно просто любой человек, просто любой человек, просто говорит, я любой человек, да, ну, иностранец. Я говорю, мне в туалет бы куда-то, знаете, они говорят, пошли. И через двор к себе, пожалуйста, все, пользуйтесь, нет вопросов. Я говорю, мне что-то у вас купить, ну, как бы...
Ну, в благодарность.
В благодарность. Они говорят, да забудь, что ты, фугет это вообще. Понимаешь, да?
Да.
Абсолютно добрые люди. Не знаю, ничего их не портит, никакая глобализация, никакая, ребят, никакой английский язык их не портит. Они все смотрят на английском, говорят постоянно на английском, между собой говорят на английском. В те моменты, когда они говорят по-тагальски, они... Но в основном, ну, это у них государственный язык английский. Понимаете? Ничего не портит, ребят. А мы злые. Нас почему-то портят.
Вот, слушайте, новость.
Здравствуйте.
Только что...
Да, говори. Говори.
Слушатель же.
Ну, слушай, а ты говори.
Подростки подожгли шапку на голове 12-летней девочки и избили ее друга в Ленобласти.
Вчера погиб мальчик, которого облили керосином и подожгли в Москве, как вы знаете. А сейчас подростки подожгли шапку на голове 12-летней девочки в Ленобласти. Ей подожгли шапку.
У нее сначала ожоги первой степени лица.
А ее как-нибудь смочили хотя бы керосином или чем-то? Или просто подожгли? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Я хотел сказать про филиппинцев. Есть личный опыт общения.
Да нет, сейчас, простите, мы все-таки хотели бы сосредоточиться на России скорее. 7373948. Подростки сейчас только что, ну, подростки, дети, первоклассники, 7 лет. Избили, по предложению учительницы, избили до сотрясения мозга своего одноклассника, который долго зашнуровывал шнурки. А предложила учительница его избить, они его избили. Это в Химках. А сегодня, сейчас, 12-летние девочки подожгли шапку на голове. Ожоги первой степени. Первая — это плохая степень или хорошая? Первая — хорошая степень, мне кажется. Ничего особенного, правильно?
Состояние ожоги средней
лица.
Степени.
Ну, лицо. Но зато это лицо. Для девочки, согласитесь, все-таки... лицо важное. Важная деталь для девочки.
А у мальчика ушиб грудной клетки.
Они, да, какого-то мальчика они тоже избили.
Он с ней вместе.
Избили, да. А ей подожгли шапку. Значит, она, у нее ожоги лица первой степени. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил.
Огорчает то, что оценка генезиса подобного рода явлений у нас отсутствует совершенно. Так, люди звонят и говорят, вот ничего не было, и вдруг появилось.
Да.
Корнями, мы сейчас говорим о школе. Я учился в той школе 50-х годов. Обычной подмосковной школе, там и в нескольких школах. Я скажу, что уровень насилия детского тогда был на порядок выше, чем сейчас.
Да, да, давайте это точно обозначим, что уровень детского насилия был выше... Ну, я не знаю, насчет там порядок, может быть, в два раза.
Сергей, вы не представляете, ну, избиение там...
Нет, ну, у меня зачем? Почему я не представляю? Я сам давал в нос. И у меня, у нас, я учился в 8-м классе, а в 10-м у нас убили учащегося прямо на уроке. Ну, просто осадно... Слушайте, повезло, нет, повезло, не повезло, наверное, наоборот. Ударил прямо в висок, и парень 15 лет, один другого. Бамс, труп, все, нету. Ну, правда,
да, что? Вот,
да. Очень много было, очень много.
Вот
да.
оценка эволюции любого рода, это главный вообще принцип того, чтобы понять, что происходит. Именно генезис, уходящий в лагерную культуру, в эстетизацию насилия, вот ужасы, которые
вся
война...
Россия, вся Россия, это война, это тюрьма и армия. Тюрьма и армия. Ничего другого нет, да. Да.
Зона барачная, страшная барачная культура отношений, где в семьях пьянка, избиение и так далее. Дальше безотцовщина. Это я говорю о том периоде. Блатота, которая с детства уже появлялась среди даже первоклассников, потому что были такие маленькие паханы-семиклассники, которые сами из неполных или вообще из отсутствия родителей, а там у него двоюродный брат старший из зоны не вылазит. Поэтому сейчас мы немножко от этого избавляемся.
Знаете, до чего мы дошли уже в гуманизации? До того, что нас удивляет Садистская жестокость.
Совершенно верно.
А сейчас интернет есть. А в какие-нибудь 70-е садистская жестокость не удивляла вообще никак.
Девочки были дико жестоки. Я вот помню, у меня, наверное, картины стоят, как они избивали там какую-то подругу, которая побивалась белой
вороной. Я бы очень хотел, чтобы вас слышал тот наш слушатель, у которого трое детей, и который говорит, что жестокость стала следствием глобализации. Значит, послушайте, мы не знаем, мы молодые ребята, послушайте Михаила, он старый человек. Михаил, вы заметили, как я вытер об вас ноги? Ну ничего. Прошу вас, да.
Хочу еще что сказать. И это в отсутствии тогда интернета и информации. А сейчас мы знаем о том, что подожгли любую шапку в любом месте.
Смотрите, сейчас мы знаем столько случаев по России, а раньше мы знали вот ровно столько же случаев у себя в квартале. То есть,
конечно.
А во всей России это было в разы, во много раз больше.
Поэтому я хочу сказать, что это как раз следствие прикосновения к глобализации.
Да,
хоть
да,
какой-то,
да,
мы хоть да, одним да, острым
спасибо.
Стали коснуть
вы гений, палки. Вы гений, Михаил гений определенный, все. Он сказал правильную вещь. Мы просто стали знать, и это следствие глобализации, это. А до этого мы были зверски жестокими, непрерывно зверски, адски жестокими садистами, но об этом не знали. То есть мы знали, что у нас в квартале постоянно убиты, искорежены, подожжены люди. Понятно, да? Того пырнули, того то. Новости. Десять часов 35 минут, среда, 30 января, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Анастасия Аношко. Право знать.
И Сергей Доренко. Вглупо вы меня все время специально положили оставить.
Специально закатываете в баночку.
Но я что-нибудь придумаю и должен буду продолжать.
Моя девочка.
Совет Федерации дал согласие на задержание сенатора от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова. А видите, как они быстро дают согласие на задержание своих коллег.
Совет Ничего Федерации. Так что, прямо на заседании
да.
и все это?
В зале заседаний.
В среду был арестован сенатор сегодня. Арашуков.
И мы уже поняли, Рауф. По какому делу.
По какому?
На самом деле. Нет. А вот...
Мы к вам, сенатор, и вот по какому делу.
И вот с каким вопросом. 7 лет назад был убит лидер молодежного движения Карачаева-Черкесии, ну там свое у них какое-то, по фамилии Жуков. И вот дело зашло в тупик, никто не знает, почему и кто его убил, но вот сестра этого убитого говорила в интервью еще летом, в августе, что она считает, что вот он, ну, заказчик.
Она считает, что заказчик убийства Рауфа Арашукова.
Ну, это я так упрощаю, да, там есть какие-то... И, видимо, сенатор, следствие возобновилось, и они поняли. А он сын какого-то магната, ну, не какого-то, а газового магната. И вот это ему, представляете, даже вот не помогает сейчас. То есть его задержали...
Он 86-го...
Да, года рождения.
86-го. Наш сенатор... От Карачаева-Черкесии 86-го года рождения.
У него очень солидный вид.
Вид, конечно, у него солидный, совершенно не молодой. Ну так, ну в смысле, он не кажется юнцом. Но ему 32 года формально. Он говорил же...
Ну, в душе он...
Астахов говорил, что они в 27 лет уже все сморщены. Может быть, они раньше старше становятся. Ну так вот, а он 86-го родился в ауле Хабес. Карачаево-Черкесская автономная область, Ставропольский край. Тогда это была часть Ставропольского края. Партия «Единая Россия», профессия политик. Значит, работал, главным образом, в ГАЗе. Ставрополь регион ГАЗ. А может, Карачаево-Черкесия до сих пор входит в Ставропольский край? Меня это смущает. Мне казалось, что Карачаево-Черкесия отдельная республика. Я очень хорошо помню, как Борис Абрамович Березовский выбирался там, и Никита Сергеевич Михалков приезжал агитировать за Березовского. А Никита Сергеевич Михалков собирал залы, агитируя за Бориса Абрамовича.
Как инфлюенсер.
Потому что я... Да, как инфлюенсер. А я просто был рядом, и я, кстати, в смущении смотрел на этого достойного человека, который извивается, как уж на сковородке. Я имею в виду Никиту Сергеевича Михалкова. Значит, Карачаево-Черкесия этим не запомнилось. Еще мне запомнилось Карачаево-Черкесия тем, что мне надо было поехать в горы, и какой-то очень добрый человек, который выпускал там минеральную воду в те времена, и, как мне представится, был черкесом, он дал мне Мазерати. Причем Мазерати, какой-то такой очень длинный Мазерати, огромный. И мы поехали в горы, и шофер говорил, ну, почему он не дал вам свой джип? Какой-то джип тоже был, Ламборгини, по-моему, джип. Ламборгини. Джип Ламборгини.
Бывают такие.
Я говорю, не знаю, почему, откуда я знаю. Он дал то, что дал, я говорю, спасибо ему, все. Вот. А он говорит, ну, я же каждый камушек вот на дороге как-то осыпается.
А, чувствую, да?
Нет, он говорит, я должен его объезжать, потому что Мазерати, Мазерати был там, я не знаю, 8 сантиметров над дорогой или 9 сантиметров над дорогой. Это очень низкий. И мы каждый камушек, который падал с гор, там, не знаю, когда-то, может быть, 1000 лет назад, там никто не убирает. Вот. И... А?
Какое неудобство.
Да. Значит, он говорит, если бы он дал свой Ламборгини, у него был прекрасный Ламборгини джип такой, похожий на, ну, знаешь, такой немножко высокий, как паркетник. Ну, не дал, нет. Я вот на Мазерати там нарезал. Хорошо, это очень мило. Давайте, давайте теперь будем не понимать эту ситуацию и долгое время думать. Только что в зале заседания Совета Федерации, что, согласитесь, редкая ситуация.
Ты согласен.
Был арестован. Как его?
Арашуков.
Рауф Раулевич Арашуков. Сенатор Российской Федерации. 86-го года рождения.
Он самый молодой сенатор.
Самый молодой сенатор.
Можно сказать, в книгу рекордов
России.
Сената.
Книгу рекордов сената. Книгу рекордов сената, да.
Иван, но сейчас ведь уже вот под ударом его репутации.
Под ударом. Нет, почему под ударом? Наоборот, он сейчас оправдается, вся наконец правда дойдет до Сталина, и все будет хорошо. Сейчас правда дойдет до Сталина, все будет хорошо, его освободят, и, значит, с песнопением.
У него еще вот в Википедии пишут, что есть якобы вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, что, ну, что запрещено, ну, членам Верхней Палаты. Нет, не нужно.
Милая слабость, милая слабость.
Однако, проведенная Советом Федерации проверка эту информацию не подтвердила.
Не подтвердила, все. Никто в Объединенных Арабских Эмиратах на это не жаловался, поэтому о чем мы сейчас говорим? Ну, все. А то захотели, пошли в милицию, правильно все?
Да.
Они же не пошли в милицию.
Нет.
Все хорошо. Слушай меня. Значит, я сейчас запостил в телегу, что, вероятно, вот этот начальник вот этого Горинга, СВРовский офицер.
Начальник Горинга.
Да, и поэтому понятно более-менее, почему они так спокойно меняют документы.
То есть они силовики, а и Горинг тоже, соответственно.
Ну, вероятно, да. Наверное. И таким образом им легко менять документы. Потому что это абсолютно все это спокойно делается, там, если начальник.
Нет, легко документы какие менять?
Да любые. То есть ты в СВР, любые на любые.
Я без СВР поменяла себе фамилию совершенно спокойно.
Когда?
В 16 лет.
Что ты говоришь?
Да.
Ну,
это вообще любой человек может сделать. Пойти в ЗАГС. И написать, объяснить.
Заявление. А
прошу,
что ты написал?
Ну, у меня паспорт надо было получать.
Нет, слушай, нет, секундочку. Но ты можешь не то, что там ты своих нет. предков, а ты просто же. Я пойду сейчас в ЗАГС, я лично.
Да.
И скажу, знаешь, я подумал.
Я хочу быть Герингом.
Нет.
Почему?
Горингом, во-первых.
Геринг? Я предлагаю Геринг.
Он был летчик, я думаю, у меня отец летчик. Нет, смотри, не так. Надо так сказать. Я хочу быть Белосельским, Белозерским.
Да. Вы просто пишете, и все, они говорят, вам надо формально какое-то объяснение. Например, мне очень нравится
так.
эта фамилия. Ну,
я
например.
Бы сделал так. Я бы так сделал. Но мне кажется, моя жена скажет мне, что я дурак, если я это сделаю. Я боюсь
это
жены.
Другой вопрос.
Я боюсь жены.
Да.
Да.
Это тоже аргумент.
Она у меня Сайбири.
Ей тоже надо объяснение написать.
Сайбириан гёрл, она мне в рог как врежет кулаком и все своим костлявым. Понимаешь?
Да.
Я не хочу, я боюсь. Я боюсь жены. Ладно, а то бы я стал Белосельский, Белозерский. Ну ладно, неважно. Хорошо, поехали дальше. Чё? Пребывание в космосе уменьшает. Я не был в космосе, но мы все в космосе, в известном смысле.
Да. Вы читали статью про магнитное ядро, которое чуть не закончило свою деятельность и уже почти
планета
все умерла.
Могла погибнуть. Слушайте нас сейчас. Вы сейчас вот думаете о политике, о нравственности, о глобализации, об Америке, значит, о Венесуэле, еще о чем-то. Ни о чем не думайте. Венесуэльский посол будет через 15 минут, все. Значит, слушайте, думайте о другом, что 560 миллионов лет назад произошла страшная вещь. Ядро планеты Земля. Я вам рассказываю, как есть правду всю. Всю правду. Вы можете проверить. Значит, ядро планеты Земля было магмой.
Да.
И она была жидкая, фигня эта. И она сильно двигалась. Заметьте, да. Сильно двигалась. И в какой-то момент двигаться перестала, товарищи. Перестала. Я сейчас расскажу своими словами. Как запомнил? Пересказ. Слышь меня? Ну, послушай сейчас да. меня, внимание, внимание. Перестала двигаться. Да. И сколько-то десятков миллионов лет ничего не двигалось. Жопа.
И защита, ну, вот это магнитное поле вокруг
зачем
Земли.
Ты всем когда... Зачем ты всем рассказываешь? А. Они должны думать. Они... Нет.
А, затаить дыхание.
Они затаили дыхание и говорят, ну и что? Ну и что? А тут мы говорим, да вот что! Большая часть биологических видов на планете Земля исчезла к чертовой матери. Вот вам и что?
Потому что не было защиты потому что от вот этого...
Началось жесткое облучение. Да, жесткое облучение. Солнечное, сан-винд. Знаете такой солнечный
знаете,
ветер?
Кто сохранился-то больше?
Нет, кто? Ракушки.
Кто умел, да, закрываться раковинами, ракушки уходить всякие, под воду, под землю.
И потом происходит следующее. Внутри, вот эта вот мерзость, которая внутри планеты Земля, знаете, там железяка, планета железяка, слышишь? Она застыла в комок железячечный. И он, гад, начал двигаться.
Слава тебе, Господи.
И до сих пор, товарищи, двигаются.
И восстановил активность вот этого
да,
магнита,
магнитное поле возникло снова. И тогда биоразнообразие появилось снова на планете. Понятно? Никто не пожалеет, когда все, а вы исчезнете все к черту совсем. Ракушки останутся. И потом они, ракушки, устрицы, они выведут новых людей потихонечку.
Нет, еще ракушки
потихонечку.
Московские все уже свернули. Те, кто москвичи, у которых были ракушки, могли тоже спастись.
Не выжить. Спрячься.
Да, передвигаться в них.
Гараж ракушек. Слушай меня. Короче, слушай меня. Ну, послушай, серьезно. Значит, ребята, это не шутка. И вот это вот сейчас внутри комок земли, железяка, шурует внутри земли.
Ядро металлическое.
Ядро называется ядро. Оно твердое. Оно твердое. Железонитивое. Оно твердое. Твердое.
Да.
А и... вокруг магма.
А вы знаете, что дальше происходит?
Мерзость.
Там же твердеет вокруг все.
Да.
Оно
и оно когда-нибудь остановится, и вы будете подвергнуты жесткой бомбардировке солнечного
снизу.
Ветра. Солнечного ветра.
Нет.
И вы вымрете к чертовой матери. Что с вами будет? То, что с космонавтами. Теперь послушайте меня. Рак. У вас будет рак. В хорошем смысле. Но это через несколько, может быть, миллиардов лет. Нет. Миллиардов, думаешь? Может быть, сотен миллионов. Да? Сотен миллионов.
Мне сложно сейчас точно
значит, понять. Внимание. Длительное пребывание в космосе, а это с нами и произойдет, когда, ну, смотрите, значит, с космонавтами это уже сейчас происходит. Снижает способность организма бороться с раковыми клетками. Пояснили американские ученые. Значит, они собираются же на Марс запулить своих.
Да,
2030, к 2030 году. Они собираются пульнуть людей на Марс. Всего 3 года. Туда полтора, назад полтора. Теперь смотрите. А иммунные клетки будут повреждены, и будет риск развития рака существенно повышен. Космос, космос.
Но это когда после или во время?
Во время, во время. Понимаешь? Mm. И все. Значит, каковы клинические риски и так далее, и так далее. Сейчас это изучается в Луизианском университете, космическом центре НАСА и так далее. Так называемые НК-клетки, естественные киллеры, неактивны или не производятся во время пребывания на орбите. Рак очень опасен для космонавтов во время длительных полетов. Причем интересная фигня. Если летят первый раз, первый вылет в космос, то у них сильнее падает вот этот показатель. То есть они хуже переносят полет первый.
А последующий?
А когда второй полет пошел, он уже чуть-чуть легче переносит, но все равно подвержен опасности заболевания раком. Кроме этого, у него есть вирусы, которые он носит с собой всю жизнь. Например, у каждого человека есть собственный опоясывающий лишай. У тебя есть тоже. Опоясывающий лишай. У тебя он есть просто, и все. Не спорь, пожалуйста, зачем ты споришь? У тебя есть мононуклеоз. Он есть, и все, точка. У всех людей есть, у тебя тоже должен быть.
И у вас?
Нет, ну я-то не человек. Я-то, кстати, робот с Трафамадора, ты помнишь? И герпес. У тебя был герпес хоть раз в жизни?
Конечно.
А у меня ни разу.
Много раз.
У меня ни разу. Вот тебе доказательство, что я робот. Смотри, и герпес. Которая с человеком всю его жизнь, понимаешь? Угу. Поэтому они его
и
туда...
И другие товарищи.
Да.
Да.
Опоясывающий лишай, мононуклеоз и герпес всегда у каждого человека, понимаете, за исключением меня, естественно, правильно? Вот. Исследователи, когда они пойдут 3 года на Марс и обратно, у них может начаться герпес, у них может еще там опоясывающий лишай и так далее, и так далее. Надо просто взять с собой лекарство. Что за проблема, не понимаю, а?
И врачей.
В карман насовать всякой дряни, а?
Можно зайти больше врачей.
В столичку зайти, накупить, доехать.
А? Смотреть, кто
врачей не надо. Зачем врачи? Если бы был интернет, там есть интернет.
Телемедицина?
Ну, конечно. Кстати, просто
московские школы? Нет, просто, проверять уроки?
Просто почитать. Есть, есть такой запрос, я все время делаю. А, например, если там тыква, польза и вред. Я пишу, польза и вред. Ага. И мне высовывается. Можно написать, мононуклеоз, польза и вред. Все, какая-то польза все равно есть, а?
Да, наверняка.
Польза и вред. Свойства, еще можно свойства. Мононуклеоз – свойства.
Полезные свойства.
Герпес – свойства. И все.
Артроз, остеохондроз, как это, остеопороз, как там у нас
свойства обычно? Дальше, слушай. Значит, еще что-то. Да, у них снижается объем серого вещества мозга у космонавтов.
Но это им не мешает, я не замечала, чтобы они там как-то...
А что им там делать-то, господи, помилуй?
А вот эти, они, которые на околоземной орбите, можно они сейчас не считаются сейчас... космонавтами?
Не знаю. Кто?
Сейчас, который на МКС, там же еще кто-то есть?
Не знаю, серое вещество. А потом восстанавливается серое, угу. А белое никогда не восстанавливается. Алло? Слушаю. Нет, человек. Звонил космонавт, наверное, из космоса. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, я не из космоса, но из Королева. Меня
да,
зовут
прошу Алексей. Вас, прошу вас.
Вот. Но здесь не совсем про космонавтов, но коли у вас уже пошла такая научная тема и
да.
про свой набор вирусов и так далее.
Да.
Недавно, буквально на днях, было интересное сообщение. Какой-то стартап в Америке, по-моему, начал продавать салфеточки, инфицированные вирусом.
Да.
И они законсервированы, и вы можете им воспользоваться в любое... удобное для вас время.
Это как прививка или что?
Нет, это как заболеть, я так понял, и не пойти на работу.
Обалдеть. Слушайте, а теперь я вам расскажу. Поделимся историями. Да. Я был в Ригле, покупал какую-то ахинею, сейчас капли в нос. И они мне говорят, а вот купите у нас японскую фигню, типа 660 рублей, 658, где-то такая цена. Ну, как похоже на $10. Это, говорит, японская фигня. Вы вешаете ее на шею, там какая-то тряпочка в марлечке, и вы, говорит, ходите, и гарантированно не можете ничем заразиться вообще на свете.
А, ну у нас дети в таких школах.
Ну, скажите, ну вы знаете, я человек научного склада и по характеру деятельности.
Да.
Я больше верю в стартап.
Да, но согласитесь,
японскую тряпочку.
Японская тряпочка – это чистое самовнушение, мне кажется.
Конечно.
Либо опасная какая-то вещь, которую ты вдыхаешь, уничтожая микробиом, правильно?
Ну да, сейчас многие очень ученые рассматривают вообще человека как симбиотический организм.
Так оно и есть.
Я боюсь ошибиться, но там...
А вот как ученый?
Несколько килограмм, 2-2.5 килограмма.
Микробиом?
Микробиоты у нас живет и...
А у меня вопрос. А вот скажите, а вы читали труды академика Шаталовой, которая писала, так сказать, в середине прошлого века? А она говорила, что можно вообще не употреблять белок, потому что мы вдыхаем с воздухом азот. Этот воздух и азот, соответственно, через кровь, да, ну довольно много же азота в крови,
да.
Достигает микробиота, и есть бактерии, которые этот азот превращают в белок, в сущности. И с одним словом, дыханием мы набираем белки.
Ну, я думаю, что в какой-то степени этот механизм работает, но все-таки в незначительной.
Да.
А вот была работа где-то с год, может быть, два назад, время быстро бежит.
Да.
Что есть, бактерии, скорее всего, да, микроорганизмы у нас живущие, которые питаются глюкозой, сахаром и так далее.
Да.
Так вот, они научились выделять ферменты, находясь там в желудке, например, у нас или в кишечнике.
Да.
Которые мозг наш воспринимает как недостаток сахара и глюкозы, и нам становится... нам хочется сладкого.
Сладкого
хочется не нам, а им.
Им.
Они нами манипулируют.
А по поводу вот этих бактерий, которые потребляют азот и превращают его в белок, я читал другую работу, которая говорит, что это действительно существует, но они в слишком низком отделе кишечника, и они как бы этот белок отдать не успевают.
То есть, ну да, их мало относительно.
Да, то есть если бы, они были в тонком кишечнике, они бы успевали отдать этот белок.
Ну, поскольку, может быть, но да, для их колонии достаточно, для человека в целом навряд ли.
Недостаточно. Спасибо вам огромное, спасибо.
Да, не за что.
Я, кстати, это письмо ученому соседу сейчас было с моей стороны. С моей стороны, уважаемый слушатель 75-й. Я просто, как это самое, письмо ученому соседу с моей стороны. Я так счастлив был, чтобы посмотреть. Сенатору Арашукову предъявлено обвинение, в том числе за организацию убийства двух человек.
А согласие на лишение неприкосновенности сенатора для его задержания было принято единогласно. Кстати, как он плохо выстраивал
Нет, потому что там были сенаторы русские, они верят правоохранителям и правильно делают. Правоохранители сказали, что Арашукова надо лишить неприкосновенности. Они говорят, так точно. Понимаешь, это же сознание, которому я тебе рассказывал неоднократно. Это сознание, когда ты приезжаешь в Тулу, ты услышишь фразу «Мы туляки, козюки». Козюки. Ты слышал это? Нет?
Никогда в жизни.
Вот я слышал. Вот я слышал.
Я и в Туле не была. А что это значит? Съезди.
«Мы туляки, козюки».
А что это значит?
Значит, люди казны. Люди казны. Это действительно так, это действительно какое-то время было за Тулой дальше, так сказать, там уже верховье Дона, и там уже свобода. Там свободные люди, так сказать, да? А Тула, Воронеж, вот в эти края, вот сюда, были царские крестьяне, то есть козюки, люди, которые принадлежали казне. Ну, принадлежали телесно, то есть казна могла... Понятно, да?
Угу.
Что такое козюк? Человек, который принадлежит казне.
Так и сенаторов, что ли?
Нет, мы все козюки, мы все русские люди, все козюки. Я тебе объясню, в каком смысле? В том, что мы верим казне, мы верим, кстати, трону, мы верим царю. Мы принадлежим царю. Вот если Путин скажет тебе, Настя, возьми в зубы гранату и ползи под танк, ты сделаешь это?
Я спрошу, почему он этого не делает первый?
А я сделаю. Вот в этом наша разница.
Разница, да.
Вот мне Путин скажет, на тебе, Сережа, связку гранат в зубы.
А, что это?
Рядовой Дарьян, я! Все, рядовой Дарьян, я! Связку гранат получил, под танк пополз. Я не знаю, какой танк, может, это российский танк, откуда я знаю. Мне сказал главнокомандующий, я пополз, все, пополз. Отдал жизнь, все дела, вопросов нет. Понятно?
Да. Но мог бы хоть один проголосовать против задержания Арашукова в зале заседаний? Хоть один человек?
Потому что они козюки, и ты меня не услышал. Они козюки. Они должны выполнять, что говорят, и точка, и все. Не надо ничего. А? В отпуск не хочу, слава ВДВ. Помнишь это? В отпуск не хочу, слава ВДВ.
Я такого не слышала.
Но это же лучшее высказывание для сенатора. Мне кажется, сенаторов, в принципе, так и должны брать вот при этой фразе. Послушай ее внимательно.
Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава ВДВ.
Все.
Родину люблю, стреляю хорошо.
Ой, а Инжойкин еще не сделал из этого песню?
Не, ну ты выучи наизусть. Вот это присяга к сенатора, присяга к сенатора. Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу. Слава ВДВ. Все, наизусть.
Слава ВДВ лишнее.
Слава ВДВ.
Так, родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу, это уже достаточно.
И все. Это клятва сенатора. Соответственно, они верят, они козюки. Пойми. Когда у тебя будет такое честное сознание, как у меня, вот я таков. Вот мне придется сказать, арестовываем Настю Аношку. Я даже не спрошу, за что. Скажу, так ей надо.
И даже голосование не надо будет.
Так ей не надо. Я скажу, единственное, что если войдет тут какой-то офицер, понимаешь, что? Я только одно спрошу. А нет у вас связки гранат, чтобы я пополз под танк какой-то? Ребята, если придете арестовывать Аношку, я сейчас честно говорю сейчас, принесите связку гранат, чтобы я пополз под танк, потому что мне хочется отдать жизнь за... Что-то такое хорошее.
Императора?
А? За императора, да. Наша, как сказал Швейк, наша задача — умереть за императора. Понимаешь, главная задача. Собственно говоря, никаких других нет. Поэтому все в порядке. Я не знаю, может, я успею принять один звонок. Меня вызывает...
Но так их всех могут пересажать, я просто хотела.
Здрасте. Всех пересажают, конечно. Надо...
Одному.
Так и надо. Алло, здрасте, слушаю вас. Нет, куда вы делись? Товарищ, где вы были с 8 до 11? Куда он делся? Вот он где был. Вредительский. Гурген. Гурген, здравствуйте. Гурген, а если бы вам связку гранат дали, вы бы поползли под танк бы?
Вы знаете, я бы пополз вообще, честно говоря, я звоню по поводу науки, Сергей, да. Вы поймете меня, очевидно.
Да,
то, что имеется в виду сейчас под современной наукой, это ее недальновидность и описательность.
Да.
К сожалению, так она складывалась и так далее.
Сказать вам, куда вы сейчас ползете? Перпендикулярно к танку.
Разумеется, но, может быть, это мой взгляд,
да.
И это мое право, как один из суеверных,
да.
Какой-то сувенирный, простите, суеверный.
Суверенный.
Суверенной личности, да. Принимать ту абсциссу, ординату, которую я вижу таковыми.
Я понимаю. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Благодарю вас.
А вопрос был простой. Гурген, вы полезете под танк?
Он, главное, начал со слова, да, поползу, а потом быстро перешел.
Но пополз в другую, дальше в другую сторону, в сторону куда-то аэропорта, вокзала. Вот с вами дела-то делать, товарищи. Вот я единственный преданный человек, товарищи.
Да, да, это правда.
Надо будет с гранатой под танк, пошлите меня, пожалуйста. Ладно, договорились. Я хотел сказать про общую загруженность по Москве, которая достигла, сколько там баллов я уже забыл? Можайка в город 4 балла, но это ерунда с моей точки зрения. Рублевка всего 2 балла. Считай, хорошо. Звенигородка 1 балл. Ребят, все спокойно на Западе. Волоколамка, правда, нет, 7 баллов. Волоколамка стоит 7 баллов. Общая загруженность по Москве по данным ЦОДД 4 балла. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 30 января.
Подъем!